Федор Михайлович Достоевский, «Белые ночи». Сентиментальный роман «Записки мечтателя».
Ночь первая.
Ночь первая. Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые капризные люди? Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь тот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают, и что все от меня отступаются, и все от того, что весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский? Пойду ли в сад? Брожу ли по набережной? Ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня. Да я-то их знаю. Я коротко их знаю. Я почти изучил их физиономии. И любуюсь на них, когда они веселы. И хандрю, когда они затуманятся. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте, как ваше здоровье?» И я, слава богу, здоров, а ко мне в мои месяцы прибавят этаж. Из них у меня есть любимцы, есть и короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы не залепили как-нибудь. Сохрани его, Господи. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов и не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Я пришел назад в город очень поздно. Уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встречусь с живой душой. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. И вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.
И вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла девушка. Облокотившись на решетку, она очень внимательно смотрела на мутную воду канала.
Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и сильно забившимся сердцем. Странно, подумал я. Верно, она о чем-нибудь очень задумалась. И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание.
Девушка плакала. Через минуту еще и еще всхлипывание.
Боже мой, у меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней.
Она вдруг очнулась, оглянулась, похватилась, потупилась.
И скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней.
Но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару.
Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички.
Но вдруг один случай
пришел ко мне на помощь.
Пришел ко мне на помощь.
По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, появился господин во фраке. Солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидные походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку.
Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой.
Но вдруг господин срывается с места, летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку.
Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин настиг. Девушка вскрикнула и...
Я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, и тут же незваный господин понял, в чем дело, и принял в соображение мою палку. Замолчал и тотчас отстал. «Дайте мне руку», — сказал я моей незнакомке, «и он не посмеет больше к нам приставать».
Она молча подала свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга.
Я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка.
И на губах ее уже сверкала улыбка.
Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела, потупилась. «Вот видите, если бы я был тут, ничего бы не случилось».
«Но я вас не знала, я думала, что вы тоже».
«А разве вы теперь меня знаете?»
«Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите?»
«Вы угадали с первого раза», — отвечал я в восторге, что моя девушка умница. Это при красоте никогда не мешает. «Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волнении, не спорю. Не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь». Точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной.
Как? Неужели?
Да, если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин. То есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказала ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо и предупреждаю вас, я не обидчив.
Нет, ничего, ничего, напротив. Если уже вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщине нравится такая робость. А если вы хотите знать больше, то и мне она нравится. И я не отгоню вас от себя до самого дома.
Вы сделаете со мной,
начал я, задыхаясь от восторга,
что я тотчас же перестану робеть, и тогда прощай все мои средства.
Средства? Какие средства? К чему? Вот это уж дурно.
Виноват не буду, у меня с языка сорвалось. Ну как же вы хотите, чтобы в такую минуту не было желания...
Понравится, что ли?
Ну да. Да будьте ради бога, будьте добры. Посудите, кто я? Ведь вот уж мне 26 лет, а я никого никогда не видал. Ну как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу. Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну да все равно. Поверите ли? Ни одной женщины, никогда-никогда, никакого знакомства. И только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом.
Ну как же, в кого же?
Да ни в кого. В идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете. Правда, нельзя же без того. Я встречал двух-трех женщин. Ну какие они женщины? Это все такие хозяйки, что... Но я вас насмешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так запросто с какой-нибудь аристократкой на улице. Разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно. Сказать, что погибаю один, чтобы она не отгоняла меня. Внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтобы сказать мне какие-нибудь два слова, братские, с участием. Возможно, посмеяться надо мной, если угодно. обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова. Потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся. Ну, вы смеетесь? А впрочем, я для того и говорю.
Не досадуйте, я смеюсь тому, что вы сами себе враг. И если бы вы попробовали, то вам бы удалось, может быть. Хоть бы и на улице дело было. Чем проще, тем лучше. Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в ту минуту, не решилась бы отогнать вас без этих двух слов, которые вы так робко вымаливаете. Впрочем, что я? Конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут.
О, благодарю вас! Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали.
Хорошо, хорошо. Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой, ну, которую вы считали достойной внимания и дружбы? Одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?
Почему, почему? Вы были одни. Тот господин был слишком смел. Теперь ночь. Согласитесь, сами это обязанность.
Нет, нет. Еще прежде там, на той стороне. Вы ведь хотели же подойти ко мне.
Там, на той стороне? Я, правда, не знаю, как отвечать. Я боюсь. Знаете ли, я сегодня был счастлив. Я шел, пел. Я был за городом. Со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... Мне, может быть, показалось, ну, простите меня, если я напомню, мне показалось, что вы плакали. Я не мог слышать это, у меня стеснилось сердце. О, Боже мой, ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание? Ну, извините, я сказал сострадание. Ну, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти?
Оставьте, довольно, не говорите. Я сама виновата, что заговорила об этом, но я рада, что не ошиблась в вас. Ну вот, я уже и дома. Мне нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте. Благодарю вас.
Так неужели же... Неужели мы больше никогда не увидимся? Неужели это так и останется?
Видите ли, вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся.
Я приду сюда завтра. О, простите меня, я уже требую.
Да, вы нетерпеливы, вы почти требуете.
Послушайте, послушайте. Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое, но вот что. Я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель. У меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаниях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие 2-3 места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминания, как вы. Почем знать, может быть, и вы тому назад 10 минут плакали от воспоминания. Ну, простите меня, я опять забылся. Вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы?
Хорошо, я, пожалуй, приду сюда завтра. Тоже в 10 часов. Вижу, я уже не могу вам запретить. Вот в чем дело. Мне нужно быть здесь. Не подумайте, чтобы я вам назначала свидание. Я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот... Ну ж, я вам прямо скажу, это будет ничего, если и вы придете. Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону. Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова. Только видите ли, вы не осудите меня теперь. Не подумайте, что я так легко назначаю свидание. Я и не назначала бы, если б... Ну пусть уж это будет моя тайна, только вперед уговор.
Уговор, говорите. Скажите, скажите все заранее. Я на все согласен, на все готов. Я отвечаю за себя, буду послушен, почтителен. Вы меня знаете?
Именно от того, что я вас знаю и приглашаю вас завтра. Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием, непременным условием, не влюбляться в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам моя рука. Влюбиться нельзя, прошу вас.
Клянусь вам.
Полноте не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю, если бы вы знали. У меня тоже никого нет. с кем бы можно было слово сказать, у кого совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы 20 лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените?
Увидите. Только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.
Спите покрепче, доброй ночи, и помните, что я вам уже верилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча. Неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии? Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам. Но я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше. До свидания.
До свидания. И мы расстались. Я ходил всю ночь, не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив.